Я бы хотел прочитать одно место из Нового Завета. Это Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 по 12 стих. «В тот день Царство Небесное будет подобно 10 девицам, которые взяли лампы и отправились навстречу жениху. 5 из них были умны, а другие 5 глупы. Глупые взяли лампы, но не взяли масло. Умные же вместе с лампами взяли и масло в кувшинах. Жених задерживался, девушки захотели спать и уснули. Но в полночь раздался крик: «Эй, жених приближается, идите встречать!» В тот же миг все девушки встали и засветили свои лампы. Но глупые сказали умным: «Дайте нам немного масла, потому что наши лампы догорают». В ответ умные сказали: «Мы не можем дать вам ничего, ибо ничего не останется ни вам, ни нам. Пойдите к торговцам и купите у них масло для ваших ламп». И пока девушки ходили за маслом, прибыл жених, и те девушки, которые были готовы, пошли на свадебный пир вместе с ними, с ним. Дверь же закрыли и заперли. Наконец пришли и остальные девушки и сказали: «Господин, господин, отвори дверь и впусти нас». Но он сказал им в ответ: «Истинно говорю, я не знаю вас». И 13 стих я пока читать не буду. Почитаю его в конце. Наверное, каждый из нас переживал такую вот вещь, когда мы ходим перед Богом, и когда у нас хорошие, легкие отношения с Богом, да, то есть мы молимся, и мы слышим, что мы знаем, что наша молитва, она доносится до Отца, до нашего Небесного, и Он всегда отвечает нам. И вот я бы хотел сказать сегодня детям, чтобы они стремились к этому моменту, чтобы пережить присутствие Бога в своей жизни. Ну, может быть, это, конечно, для более старших детей, не для совсем маленьких. Но когда происходит эта встреча с Богом, нужно ценить и беречь вот этот огонь, который загорается внутри нас. Почему я говорю об этом вот именно, о какой-то таком вот огне, который помогает нам, который живет внутри нас и который горит. Я хотел бы такую параллель сопоставить с этими девицами. Казалось бы, что это масло, да, и этот огонь. Какой он имеет общую связь с нашими духовными переживаниями? И вот 13 стих, он как раз об этом и говорит. «Итак, бодрствуйте же, ибо неизвестен вам ни день, ни час возвращения Сына Человеческого». Вот про это бодрствование я и говорю, что мы старались поддерживать этот огонь, который Господь внутри нас зажигает. Знаете, вот вы все ходите в школу, общаетесь с неверующими людьми. Чем вы будете становиться старше, будут появляться какие-то, может быть, мероприятия, на которые вы захотите пойти. Но из своего опыта я могу сказать, что когда-то я тоже, когда уверовал, когда я узнал о Боге, когда я пережил Его присутствие в своей жизни, у меня был такой момент, когда я пошел еще на дискотеку в наш класс. Мне тогда было где-то 14, наверное, лет. И вы знаете, я когда туда пришел, я чувствую, что я нахожусь вроде бы с этими людьми вместе, но внутри меня такой дискомфорт. И бывало так, что я просто вставал и просто уходил, потому что я понимал, что мне не нравилось там находиться. И вот часто бывает это не только у детей, но и у взрослых, когда мы жертвуем вот этим вот огнем, который внутри нас горит. Мы жертвуем, идем куда-то, делаем что-то, что вот этот огонек внутри нас, он гасится. И потом мы становимся вроде бы перед Богом молиться, да, и мы молимся. Но мы как-то начинаем молиться такими фразами, знаете, такими стандартными. Чтобы Господь сделал для нас то, сё, третье, десятое. Но это уже другой разговор, потому что часто мы ответственность возлагаем на Бога. Господь, помоги мне не грешить, да. Хорошая молитва. Но Господь нам помогает, Он нам говорит: встань вот сейчас вот и уйди отсюда. Но мы сидим там, все находимся, и потом в какой-то момент просто, понимаете, наша молитва вот эта вот, она, вроде Бог ее слышит, но Он уже ничего не может сделать, потому что мы сами, понимаете, мы сами этот огонь внутри себя угасили. И потом молитва вроде и не идет, да, и мы как-то вот... И на самом деле эти вот периоды, они часто бывают у христиан, когда мы вот начинаем молиться, и мы чувствуем, что вот вроде наша молитва выше потолка, она не уходит. И вот я сейчас сегодня детей, не знаю, может, кто-то понял, может, не поняли то, что я сегодня говорил. Когда вы будете встречаться, переживать Бога, цените этот огонь, который будет Иисус Христос вас зажигать, и бодрствуйте. И давайте тогда благословим их, помолимся за них. Дорогой Господь, сегодня эти дети стоят перед Тобою, и мы хотим на самом деле возвысить свои голоса, Боже, к Тебе, за каждого из них. Тут есть наши родные дети, Боже, есть дети других родителей, но за всех них мы переживаем, и мы хотим, чтобы все, каждая душа, которая здесь стояла, она выросла бы и встретилась бы с Тобой, Боже. На самом деле даже думать не хочется о том, что кто-то из них отвернется от Тебя, Господь, отойдет в сторону, забудет о Тебе. Боже, мы просим Тебя, проводи свою работу сегодня в их сердцах. Боже, Ты напоминай им, когда им надо сделать какой-то выбор, Бог мой, идти за Тобой или отвернуться от Тебя. И дай им силы, Боже, чтобы они выбирали Твой путь. Боже, и только этот путь, он будет давать благословение и какой-то плод в их жизни потом. Благослови, Господь, пожалуйста, и девочек, и мальчиков. Благослови, чтобы у них разные пути, Боже, у них разное воспитание, разное восприятие мира. Но мы хотим, чтобы каждый из них в нужный момент делал нужный выбор, правильный выбор в Твою сторону, Господь. Благослови этих детей, прибудь с ними и благослови также нас, взрослых. Слава Тебе за все. Аминь.
Жизнь как-то нас учит одной такой истине, что вообще нет ничего здесь постоянного. То есть все очень быстро меняется. Нет никакой стабильности. Все, как бы сказать, ну, все постоянно, все течет, все изменяется, причем это все непрерывно происходит в жизни человека. Не на что так серьезно опереться, не на что, как бы сказать, вот, по человеческой области, не на что серьезно положиться. Только вроде бы освоился в одном статусе, уже другой у тебя приходит. Ну, допустим, я говорю, сначала мы там пытаемся утвердиться как ученики, потом вдруг оказываемся во взрослой жизни, в роли там сначала как будто бы людей свободных, потом женатых, замужних, сначала родителей, потом дедушек и бабушек. И все очень быстро меняется, все ко всему очень быстро приходится приспосабливаться. И я говорю, что вот на самом деле такая вот беда у человека, что, ну, как сказать, что просто не успеваешь не успеваешь осваиваться в новом статусе. Только-только вроде как будто бы уже привык, начал ориентироваться, раз, все поменялось. Только-только вот это самое там, ну, сообразили, что такое литы, бабах уже евро. И я боюсь, что это не конец. Так вот, на самом деле, вот как бы сказать, жизнь очень нестабильна. Это одно мое утверждение сегодня. Но и у нас, у верующих людей, появляется альтернатива. Причем такая альтернатива немножко, ну, как бы сказать, немножко для нас незнакомая и странная. Это вечный Бог. Да? Да, вечный Бог, который находится в другом каком-то измерении, мало того, что он вечный, то бишь, как бы сказать, как будто бы бесконечный, без начала, без конца, да, но он еще и неизменный. То есть он как раз вот та стабильная вот эта самая постоянная константа, которая не изменяется, да. И вот это для нас вообще тоже какая-то, ну, тоже какой-то такой странный шок, ну, необычный. Я вот об этом вот конфликте немножко хотел бы сегодня поговорить и как с этим вот жить на самом деле. Почему? Потому что я говорю, что каждый верующий переживает очень сильный, ну, контраст. Очень сильный контраст. Я не знаю, вы замечали это, не замечали, но мы на самом деле, ну, как бы сказать, мы на самом деле живем в очень быстро меняющихся обстоятельствах. Постоянно, очень быстро изменяющиеся обстоятельства, к которым нужно постоянно приспосабливаться, да? Постоянно приспосабливаться, постоянно все меняется. Меняется наш статус, меняются наши возможности, меняются наши условия жизни, меняется наш тоже в том числе и внутренний мир какой-то, да? То есть мысли наши меняются постоянно, да? Вы согласитесь, что мысли юного человека отличаются от мыслей пожилого, да? И даже среднего возраста тоже отличается. Меняются постоянно цели, меняются постоянно эти самые какие-то желания, меняется еще что-то. То есть меняется постоянно все, меняется, меняется и меняется в жизни человека. И мы, ну, с трудом за всем этим, вот за этими изменениями поспеваем. Нам с трудом, редко кто, потому что есть люди, вот, ну, вы, наверное, замечали, людей, которые застряли на каком-то этапе, да? Да? То есть если дедушка в шортах и на мотоцикле, он застрял где? Видали таких дедов? Явно застрял где-то. То есть он не успел приспособиться уже, да? Да? Или если бабушка в мини-юбке и в макияже, да? Что? Тоже где-то застряла, да? Не догоняет. Или еще какие-то варианты интересные могут быть. Это самое. Ну, это такие уже патологические, как бы сказать, случаи. Но есть, на самом деле, есть и больше, да, вещей. А многие, ну, как сказать, я говорю о внешнем, да, но есть еще и духовный возраст, который там послание евреям говорит, судя по времени, вам надлежало быть уже учителями, но вы еще младенцы, да. Получается, есть и внутренний какой-то возраст, то есть люди, которые ведут себя, да, долго в церкви находятся и ведут себя по-детски, это что? Тоже человек где-то застрял, да, то есть он не успевает за теми требованиями, за теми какими-то вызовами, которые ему выдвигаются, ну, временем, Богом, обстоятельствами и все остальное. То есть мы, ну, в этом плане буксуем и застреваем, и это не стабильность, это другое, да, нам кажется, что мы стабильны. Нет, это не стабильность, это на самом деле это то, что человек застревает, это плохо, это ненормально. Но... И вот с нашими вот этими быстрыми, очень, очень такими динамичными переменами нам предлагается познать и познакомиться с вечным неизменным Богом и Его вечным непоколебимым неизменным царством. И представьте себе наш, так скажем, тоже нашу такую архисложную задачу, когда вот такому постоянно динамически меняющемуся существу, как человек, предложено войти в вечное неизменное царство. Вы думали об этом когда-нибудь? Да? Я знаю, что это большая проблема. Я слышу об этой проблеме, ну, иногда, это самое, в размышлениях там людей духовных, которые там, ну, пускай даже много очень, ну, как бы, очень духовных людей. Я говорил как-то, что мне один раз попался стих, в котором автор выражает очень, ну, большое сожаление, что когда он войдет в рай, ему будет очень скучно, потому что там дьявола не будет, не с кем будет бороться, этого, ну, как сказать, агрессивного окружения не будет. Вот ему просто, ну, на самом деле, реально, это ну, как бы сказать, это видно, что человек на самом деле преданный Богу, так, ну, посвященный такой, на самом деле борец за веру и все такое. Так вот, у него в этом стихотворении сквозит такая вот, ну, как бы сказать, сквозит такая скука, да, от того, что когда он войдет в рай, ему, ну, будет там просто скучно, не с кем будет бороться, понимаете, да, и не за что будет сражаться. И он говорит, я не верю, что рай такой, там все равно, то есть все равно Бог что-нибудь нам устроит там такое веселое, ну, в плане того, что кого-то подошлет для борьбы. Это самое, но это ладно. Так вот, на самом деле, ну, и проблема восприятия Бога очень серьезно, как бы сказать, ну, искажена нашими переменами. Потому что Бог в Ветхом Завете, Бог в Новом Завете очень часто напоминал, что говорит, я не такой, как вы, я не меняюсь, и планы мои не меняются, и мои эти самые, и мои цели не меняются, и суть моя не меняется. Вот это, а это постоянно, и ему постоянно приходилось напоминать людям об этом, да? Я верю, что и наше, ну, наше христианство имеет ту же самую нагрузку в отношении того, что, ну, как бы сказать, в нашем очень быстро меняющемся мире человеческом мы с трудом воспринимаем неизменного Бога. С трудом воспринимаем неизменного Бога. Почему? Ну, для примера вот несколько проблем. Как бы сказать, вот сегодня Бог меня не слышит. Почему? На основании чего вдруг ты это решил? Ну, мне вот так кажется. Обстоятельства поменялись, те самые там ощущения поменялись, еще какие-то там вещи там поменялись в моей жизни. Сегодня Бог меня не слышит, да? Или сегодня Бог не со мной. Где-то Бог, я где-то потерял его, или он меня потерял, я не знаю, кто кого потерял, но сегодня где-то вот он, ну, как бы не со мной, да? Или другой момент. Я не знаю, любит ли Бог меня. Вот вчера знал, что любит, а сегодня не знаю, что любит. Любит или нет? Бывает такое? Ну, может, не с вами, но я слышал о таком. И сам иногда ощущения такие переживал. Я не знаю вообще, ну, как бы сказать, ну, я не вижу, что он остался прежним, вот этот самый Бог. Я вижу, что в Деяниях апостолов он так действует, а сегодня я не вижу таких действий. Я видел в своей жизни однажды такие большие проявления Господа, а сегодня я не вижу таких проявлений Господа в своей жизни. Соответственно, у меня вывод какой? Бог, наверное, поменялся. То ли он ослабел, то ли он, ну, как бы сказать, то ли он уснул, то ли он забыл, то ли у него настроение поменялось, и он сегодня уже не любит, а наоборот, ненавидит меня. И у него, ну, как бы сказать, что-то вот такое. То есть нам иногда кажется, что Бог также, ну, что причем на протяжении даже короткого нашего земного пути, нашего земного проявления, что у Бога вот настроение скачет, и что сам он очень быстро меняется. Сегодня он, ну, как бы, потому что мы такие бываем, да? Вчера нормально еще бегал, весело, сегодня там что-то там случилось со мной, еле ползаю, и уже сил нету, да? Вчера было много сил, сегодня сил нету, да? А послезавтра, может, опять появится, да? Сегодня у меня хорошее настроение, и в общем-то, как говорится, с той ноги встал, и все замечательно и здорово, а завтра плохое настроение, да? И нам иногда кажется, что Бог подвержен таким же переменам. Нам кажется иногда, что Бог так же себя ведет. Ну, это субъективное, конечно же, но бывает такое или нет? Бывает. То есть иногда в нашей жизни возникают такие странные ощущения, что нам кажется, что вот так вот странно, ну, что вместе с нашим окружающим миром, что вместе с окружающими обстоятельствами, что вместе с нашими какими-то вот ощущениями от всего этого меняется и сам Бог. То есть, что и даже иногда нам кажется, что как бы сказать, что вот эти обстоятельства меняющиеся и есть следствие Божьей перемены. Вот это самое интересное, да? Нам кажется, что вот сегодня вот Бог перестал нас любить, да, и вот нашу жизнь беды посыпались. Сегодня Бог перестал о нас заботиться и уже не знаешь, куда деваться, да. Сегодня там Бог как-то там или заснул, или ослабел, и уже спасать тебе некому, потому что кругом зло одолевает. Поэтому как бы так вот... Как бы так нам сориентироваться, чтобы вот, ну, как бы сказать, сегодня чувствуешь, что ты идешь в небеса, и что там для тебя дом какой-то существует, место для тебя приготовлено, а завтра вроде как будто бы двери перед носом захлопнулись, и уже никто тебя туда не пустит. Тоже такие ощущения происходят в наших жизнях, нет? Бывает. Так вот, на самом деле, это очень серьезная, я еще раз говорю, если вот задуматься, это очень серьезная такая вот, ну, как это сказать, вызов такой в нашей жизни, ну, взаимодействовать с вечным. Понимаете, да, что это вот как будто, это как два на, ну, в смысле, это двум человекам, да, с разными характерами и с разными темпами жизни очень тяжело вместе. Согласны? Да, вот, допустим, взять крайнюю такую степень, допустим, флегматик и холерик, если вы знаете о типах, да, ну, восприятие и это самое. Вот. Представьте себе, да, у них совсем разные реакции, совсем разные, ну, как бы сказать, модели поведения и совсем разные, ну, мироощущения, да. То есть один все так замедленно, заторможенно, размеренно, да, а у другого все вот фонтаном, то есть он туда-сюда дерганы и все остальное. И вы понимаете, как трудно договориться одному с другим, да? Потому что один другого не понимает. То есть тот говорит одно, а этот другое, да? То есть тот говорит там медленно, тот быстро. и так далее. Так вот, это даже на человеческом уровне сложно сделать. А вы представьте себе вообще такую, ну, как удивительную и поразительную сильную разницу, как между вот этим вот временно и быстро меняющимся человеком и вечно неизменным Богом, да? Как вот тут друг друга понять и как тут друг с другом договориться? Вы думали об этом когда-нибудь? Ну, хотя бы сегодня заставлю вас об этом задуматься. Поэтому на самом деле очень иногда возникают серьезные сложности в отношении того, что, потому что мы же, ну, мы призваны к тесному общению с Господом или нет? Потому что если у нас общения никакого с Богом нет, серьезного, то тогда и проблем никаких нету, да? Как вот в соседи живут, на одной лестничной клетке рядышком не общаются, да? Ну, может, за солью друг к другу ходят. Если, ну, сейчас уже такой традиции не существует. Раньше было, да? Или за спичками, как раньше ходили. Но если вы не общаетесь, на одной лестничной клетке живете, то тогда какая вам разница, кто он там, холерик, меланхолик, там, флегматик, без разницы совершенно. То есть он сам по себе, вы сами по себе. Если с Богом такие же отношения, то какая на самом деле разница? Он сам по себе, я сам по себе. И мы живем, иногда друг с другом пересекаемся. Я что-то к нему там попрошу, соли или спичек. По необходимости. Но если вы призваны общаться друг с другом, если мы призваны, ну, как бы сказать, к тесному взаимоотношению, написано даже дружбе, слышите? А дружба это что? Это очень тесное взаимоотношение, это общение, это взаимопонимание, это понимание интересов друг друга, это понимание каких-то вот, ну, как сказать, ну, характеров друг друга, да, то вообще тогда вот эта задачка нашей дружбы, она становится весьма сложной. Весьма сложной. Именно из-за этих вот моментов, когда на самом деле темпы-то разные совершенно. И, как это сказать, способности разные, и ограниченность, и безграничность, это все совершенно разное. То есть у нас с Богом очень, мы с Богом очень разные, очень не похожи в плане многих вещей. Верно? И вот это на самом деле вызов, очень серьезный вызов для каждого христианина, когда на самом деле вот это постоянно меняющееся, вот это суетное и быстро движущееся, оно сталкивается с вот этим, с вот этой вот вечной неизменным постоянством. И чисто даже технически. Чисто технически. Поэтому, когда мы начинаем знакомиться с Господом, ну, мы на самом деле очень стоим перед серьезными вызовами, и нам важно очень как-то решить этот вопрос, потому что если такого не произойдет, мы на самом деле очень тяжело воспринимаем Господа и тяжело его понимаем. Мы, ну, на самом деле, как-то бросаемся в крайности какие-то. Поэтому нужно на самом деле понимать, что Господь, Он неизменен. Он неизменен во всем. Он постоянен во всем. И какие это самое, какие вот о чем, да? Во-первых, Бог неизменен в сути своей. Да? Что такое суть? Суть – это центральная часть, сущность Его. Написано, что Бог есть любовь. Да? То есть он не меняется в отношении того, что если он любовь, то он любовь всегда. Верно? Или это не наше, потому что сегодня я люблю, завтра убью. Это ж мы придумали, что от любви до ненависти один шаг. Да? Да, это наше изобретение. Так вот, у Господа такого не существует. Да? Если он любовь всегда. Мы это можем себе осознать? С трудом. С трудом. Потому что этот момент очень важен. И с этим для усвоения этой истины, я не знаю, очень много борьбы происходит. Но я не знаю, по крайней мере, лично в моей жизни происходят такие вещи. Может, в вашей нет. Но опять же, почему? Потому что судишь по человеческим ощущениям. Потому что если сегодня люблю, завтра ненавижу, то нам кажется, что и Бог такой иногда. Что его чувства тоже как-то так прыгают по отношению к нам. Посмотри на обстоятельства кругом, да? Вроде сегодня было все хорошо, понимая, что Бог тебя любит. А завтра стало все плохо. И нужно что-то с этим делать. И как-то ты на это реагируешь. И один из выводов, который, я не знаю, кто там, наша глупость, плоть или дьявол подсовывают, что Бог перестал тебя любить. Что его чувства к тебе поменялись. Потому что если бы не поменялись, наверное, такое бы он не допустил. Поэтому нужно помнить, опять же, что Бог, он неизменен всегда в своей сути. Он любовь, и он любовь всегда. Он не меняется. Его чувства не прыгают. Вот так вот, сегодня люблю, завтра убью. Сегодня люблю, завтра ненавижу. То есть он любовь всегда. Бог не изменен в своей позиции в отношении нас. Если он на самом деле любовь, и если он на самом деле нам, ну как бы сказать, решил нас спасать, он не изменяет этого своего решения. Римлянам 5 главу я хочу, чтобы вы открыли, посмотрели. С 8 стиха. Римлянам 5 глава, с 8 стиха. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть Он, оказывается, любил нас, когда? Когда мы еще Его не любили, и когда мы были еще грешниками. Поэтому тем более сейчас, ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Следующий стих. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его. Смотрите, позиция в отношении нас и планы в отношении нас у Господа меняются? Нет. Да? То есть, удивительное дело, да? но Писание свидетельствует, что планы Бога по отношению к нам, они не меняются. Оказывается, Господь любит всех и любил нас, когда мы были еще грешниками, и любит грешников здесь, которые сегодня сейчас находятся вокруг нас. Да? С трудом воспринимается. С трудом. Лично в меня это с трудом вмещается мысль. Я до сих пор не понимаю, за что он меня полюбил и за что он любит остальных грешников сегодня. Точнее, я вообще не понимаю, если честно. Вообще не понимаю. Написано «превосходящее разумение, любовь Христова». Так вот, единственное, что вижу, что это факт. Просто такой, как факт, и все. А почему он, этот факт существует, я не могу понять. Реально, Бог любил нас, когда мы были грешниками, любит грешников сегодняшних, и Он также любит сегодня нас, спасенных. И удивительное дело, Его любовь к грешникам не меньше любви к спасенным. Нам очень тяжело это воспринимать, потому что мы любим любящих нас, и если нас перестают любить, мы тоже как-то автоматически перестаем любить, да? То есть наша вот это вот, ну, как бы сказать, наша любовь, она какая-то такая переменчивая, человеческая, имею в виду. И ну, Бог нас учит, ну, призывает к каким-то другим вот стандартам. Поэтому вот такая вот удивительная, такая вот, ну, такие вот удивительные вызовы нам, перед нами стоят. Божья любовь в отношении к нас, она не планы в отношении к нам, они не меняются. И они постоянны. И тогда, и сегодня, и сейчас. И это трудно воспринять разумом, это трудно на самом деле воспринять какими-то вот своими ощущениями. Это только воспринимается как-то верой. Понимаете? То есть, что на самом деле так есть, вот как факт. Оно не меняется. У Бога сила не меняется, кстати. Да? Молитва «Отче наш» содержит такие интересные слова. «Ибо Твое есть царство», и дальше что? «И сила Твоя, и слава Твоя». То есть и слава, и дальше какое слово? «Вовеки». То есть неизменно. Понимаете? Говорит, «Ибо Твое есть царство», да? «И сила Твоя, и слава Твоя». Что? «Вовеки». Но мы смотрим, и нам кажется, ну как же, не меняется. Меняется же, вот смотрите, там при деяниях апостолов что творилось, да? Там 5000 прокаялось, там тень Петра исцеляет, там еще что-то такое, да? Я много христианской тоже литературы читал по этому поводу. Они говорят, ну вот, так сказать, не то, что Бог ослабел, да? Но он как-то вот ушел. была такая книжка, такая, я ее попросил убрать из нашего этого самого литературного поля, называется «Искатели Бога». Там такая вот мысль очень яркая, да, было, что, ну, там автор говорит, надо Бога искать, то есть он где-то вот есть, бегает где-то от нас, а мы должны его найти. Вот, потому что, ну, как сказать, пока ты его не нашел, ты, считай, и не живешь. Ну, в смысле, в плане того, что, ну, как бы сказать, его вот присутствие такое, вот, там, сила, слава и все остальное. То есть нужно вот как-то вот где-то вот это вот, ну, не знаю, там, в пространстве, на земле, там, еще где-то там вот найти и так далее. То есть такое вот нужно видеть, ну, как это сказать, найти факт такой вот, его какой-то славы. Куда бы переехать, где он есть. В горах. Или еще момент. Вот. В Литве как-то вот сегодня мало этого видно, да? Или нет? Ну, мало, маловато в Литве, да? Потому что поедешь в другое место, где-то что-то больше. На самом деле реально больше существует и реально больше видно, да? Там про какие-то славные дела слышишь Божьи, про какие-то великие какие-то Божьи совершения, про какие-то движения Божьи, да, это самое, там какие-то, ну, там слышим периодически, да, то в Корее какое-то там пробуждение там тысячи кается, то, ну, в Бразилии еще что-то там происходит, то там еще где-нибудь там, то где-то еще там за горами, за долами. Постоянно вот где-то там что-то делается такое, происходит где-то такое, вот, а мы как будто вот, ну, вот живем забытые такие, да. То ли на эту Литву времени у Бога нету, то ли силы на нее кончились и терпение, то ли, я не знаю, славы тут он свои явить не хочет. Как-то вот, ну, приходят такие мысли странные. Да, то ли он бережет нас, чтобы тут нас сильно не трепали. Еще одна версия. В общем-то, много интересных размышлений и много каких-то таких вот вещей непонятных для нас. Но его... Слово свидетельствует, что его и сила, и слава, и царство его, они как? Неизменны, они вовеки. Они неизменны, они вовеки. То есть получается, что слава Божья и сила Божья сегодня, здесь и сейчас, она в принципе такая же, ну и вообще где-то она там под небесами, такая же, как и в дни апостолов, верно? Получается, что так. Его сила, его слава, она неизменна, она постоянна, она, как бы сказать, поэтому, ну, как бы сказать, где бы его поискать, да? Может быть, там, поехать куда-нибудь, там, посмотреть, как он там действует, а может и переселиться даже, а может быть и поселиться на все время там, где-то такое, а потом закончится, еще куда-нибудь надо будет поехать, там, еще где-то там поискать вот этой силы и славы Господа. А она неизменна, она вовеки. И получается, что, ну, получается, что она есть и есть. Я услышал такой, ну, такой случай, как бы не озвучив имена, но это самое, мне тут позвонили и говорят, вот там одна наша сестра собирается написать письмо там какому-то там телепроповеднику, который там исцеляет там эти вот платки эти исцеляющие рассылает и все остальное, да? И я, ну, потом еще молился, размышлял, думаю, Господи, ну что в этой ситуации, как на самом деле правильно и что остальное? Но ответ-то в чем? Что Бог, он не изменился. Понимаете? То есть, тот самый Бог, который открылся тебе когда-то, да? То есть, ну, а почему такие вещи возникают? Потому что вот здесь как будто бы вот, ну, на месте сидишь, молишься, и ответов нет. Да? Нету ответов. Вот тут вот сидишь, и как будто бы слава Божья потухла. Да? И вот на этом месте Бога как бы, вот, ну, нету. Где-то он есть там, далеко, да? Поэтому хотя бы, ну, пускай платок оттуда пришлют какой-то. Со славой Божьей, с остатками славы Божьей хотя бы. И пусть он хотя бы немножко так, ну, как бы сказать, там, приложил, поможет, может быть, не поможет, не важно. Но по большому же счету, Господи, ведь ты же не изменился. Ты тот, который меня спас, да? Ты тот, который являл свою славу в моей жизни, верно? Ты тот, который давал, ну, как бы сказать, давал, утверждал мою веру на своих каких-то откровениях и чудесах и знамениях, которые ты мне показывал. По большому счету. ты же, ну, ты же тот, который в моей жизни, да, если там, если там платки вот эти вот, они, ну, на самом деле давали познание о Господе, то есть как, что, в чем смысл тех вот платков, которые, Павла, которые стеляли, они же, ну, направляли людей куда? К Евангелию. Почему? Потому что принесли платок, ты от него исцелился. Чей платок? Апостола Павла, да? Пойду к апостолу Павлу, послушаю, что он говорит. Верно? А этот апостол Павел расскажет мне Евангелие, расскажет мне о Господе. Верно? Он познакомит меня с Христом. Да? Да. Вот причина исцеления этих платков. На них не какая-то там лекарственная молитва написана. Не, на них не что-то такое особенное там сделано, да? Это на самом деле просто ниточка, которая ведет тебя ко Христу. Верно? Но верующие люди, вы же со Христом уже знакомы. При чем тут платки? И куда они вас приведут? К какому Евангелию? К человеку. Потому что вам человек это отправил. Если вы со Христом знакомы, вас вот эти исцеляющие платки – это тупик. Он никуда вас не ведет. Он вас ведет к человеку, который говорит о чем-то там, вам, там, что он такой великий и так далее, и так далее. Потому что если во времена апостола Павла это работало так, что это вело вас ко Христу. Да? Если вы, может быть, человек незнакомый с Евангелием, может быть, это сработает в вашей жизни. Но в отношении верующих я 100% уверен, что это не сработает. Не сработает. Почему? Потому что это тупиковый вариант. Он никуда вас не приведет. Потому что если тогда это вело вас ко Христу, если вы не знакомы были с Евангелием, то если вы знакомы со Христом, то куда это может вас привести? Он же не поменялся. Он только уведет вас. Он не поменялся. Христос не поменялся или поменялся? Не поменялся. И его, ну, как бы сказать, и познание его, оно тоже в вашей жизни, ну, оно же присутствовало, оно существовало, да? Что-то же в вашей жизни он делал, и он не поменялся. Поэтому, ну, тут уже как-то надо по-другому. Тут уже платки не помогают. Тут уже надо как-то с Господом эти вопросы решать. Поэтому моменты на самом деле, его сила, его слава, она не меняется. Она такая же. Ибо твое есть царство, и твоя сила, и твоя слава вовеки. Она постоянна. Верно? Планы его тоже не меняются. Он как задумал, так и сделает. Да? Если у него были планы в отношении того, как спасать людей на протяжении всей истории человечества, они не менялись. То есть он что задумал, то и сделал. Написано, Христос, он агнец Божий, который был заклан до создания даже. Представляете, эти планы менять не собирается. Или собирается? Не собирается. То есть он на самом деле в этом плане, ну, не изменен. Его с этими планами, его, ну, ничего. Я много слышал таких интересных моментов в проповеди, что как бы христиане очень сильно влияют на Божье решение. Очень сильно просто. Просто кардинально. Просто потрясающе. Бог без нас ничего делать не может, а с нами может все. И как-то вот мы его... Тут мне такое ощущение, что человек ему отомстил. Когда Бог написал, что без меня не можете делать ничего, они вот сказали, а вот без нас не можешь делать ничего. И там, ну, были такие тоже проповеди, которые я слышал, тоже весьма странные, я с ними не согласен, но все равно процитирую. В отношении того, что вот если мы будем активно проповедовать, и если вот быстрее число язычников наберет, там написано, помните это место, да? «Доколе не войдет полное число язычников». То есть и некоторые ушлые христиане придумали, что если быстро-быстро этих язычников добрать, то Господь быстрее придет. Ну и вот были такие хитрые планы, которых проповедники делились на конференциях. А люди радовались, что Христос же быстрее придет. Мы вот приближаем день пришествия и так далее. Вот у меня такое подозрение, что ничего мы не приближаем. Вот когда он задумал, тогда он и придет. Набирает этих язычников, не набирает этих язычников. Оно, конечно, хорошо, когда ты этих язычников набираешь, потому что волю Божию исполняешь. Но от их количества, ну, как сказать, ну, никак сроки Божьи не меняются. Что вот быстрее набрали число язычников, и Господь уже сказал, ну, все, хватит, мест больше нету, квоты вышли, пора приходить. А то набьются, знаете, в раю тесно будет. Наша надежда может меняться. Она может быть сильнее, может быть слабее. Она может быть какая-то слабая, она может быть сильная. Она сегодня есть, завтра ее нет вообще, нашей надежды. А вот его обещание и неизменность его слова, оно остается «да и аминь» всегда. Поэтому вот такая интересная вещь. Господь, его вот эти вот моменты, да, с которыми мы сталкиваемся, неизменности, они всегда нас как-то поражают и напрягают, и очень тяжело в нас вмещаются. Очень, я подчеркиваю, ну, не знаю, как у вас, в меня лично очень тяжело вмещаются. В отношении вечности, что такое вечность, как это вечность, нам это кажется большое количество лет. Вот живешь год, другой, третий, 1500, там, 200 тысяч, там, миллион лет, 3 миллиона там лет и так далее, и так далее. И все считаешь и считаешь, когда же это закончится. А там и счета нету. Вот вечность, она какая-то вот есть и все. И с этим тоже трудно, это тоже трудно воспринимать. От этого всегда были очень большие сложности в отношениях с вторым пришествием, да? Потому что происходит с христианами, когда они умирают? Одни говорят, засыпают, да? Потому что Христос употребляет в отношении смерти сон. Другие говорят, сразу попадают ко Христу. И вот постоянно вот есть эта доктрина, когда вот там это самое, там одни спят, а другие, ну, как это... В отношении пространства тоже вот эта вот неизменность Божья и его постоянное присутствие везде, да, потому что мне кажется, что где-то вот ограничено что-то. Это, ну, тоже такие казусы интересные, но тоже хорошо иллюстрируют. Вы знаете, что Христос вознесся с Елеонской, это самое, там, с этой, с Елеонской горы, да, и было, и ангелами было сказано, что таким же образом он придет обратно, да. Так вот, ну, как сказать, христиане, сообразительные особо, они начали хоронить, ну, стараться быть похороненными поближе к Елеонской горе. Знаете расчет какой? Что первый в очереди ко Христу, да? Потому что если он туда опустится и мертвое, ну, как бы сказать, то сразу же, ну, как бы вот хоп, и воскрес, и сразу первый в очереди ко Христу, сразу поближе. Так вот, наша с вами вот эта вот, ну, ограниченность, да, она на самом деле создает нам много очень проблем в отношении восприятия вот этой вот безграничности и постоянства Божьего. Вот с этим надо как-то постоянно бороться и надо как-то решать. Люди понимали как-то и люди чувствовали, что Бог, он как-то постоянен, он неизменен, да? Все причем понимали, даже язычники. Они, хотя они тоже, у них тоже боги очень такие переменчивые, очень такие странные и так далее, но они хотя бы долго живут, да? И потому вот эти вот язычники даже еще, они искали какие-то, ну, точки соприкосновения с вечным Богом, да? Обычно они выбирали что-то неизменное в природе. Допустим, там солнце каждый день сходит, заходит, вот это что-то там, Божий какой-то знак. Да, камни вот лежат и лежат, вот лежит эта здоровенная каменюка, да, и никуда не двигается, или скала какая-то, ну, такая видная, да, и вот она тоже никуда не двигается. Ну, и у язычников начали возникать какие-то вот культы связи с этими вот, с этими местами, с этими камнями, если где-то есть камни. Дуб очень долго растет, да, еще при дедушке рос, и при прадедушке рос, и при прапрадедушке тоже рос этот самый дуб, да? Соответственно, тоже какой-то временной портал. И тут в Литве с камнями проблема, поэтому тут были дубы, очень любимые и почитаемые, как священное дерево. Они долго живут, да, и такие красивые, толстые. И чем старее дуб, тем священнее. То есть он, ну, как бы сказать, вот какая-то вот попытка связаться с вечным Богом через все вот эти вот моменты. Вот. Но это, ну, скажем так, неверное. И потом это притащили в христианство, кстати, тоже. Очень много в христианстве таких артефактов, так называемых, священных, да? Есть вот там какая-то там, да, какая-то плащаница, которая от самого Христа еще осталась и не сгнила еще вот этих 2000 лет, хотя ничего не осталось на протяжении 2000 лет, все сгнило, она каким-то образом осталась. Там есть какие-то там еще вещи, там есть какая-то там, ну, есть какой-то там священный храм, который стоит уже там много столетий и так далее, и так далее. И вот чем древнее, тем, ну, ценнее в христианстве тоже присутствует, я в традиционном имею в виду, такое, ну, как бы сказать, тем ценнее, да? То есть вот если икона там, которой там, сколько там, несколько сот лет, она уже, ну, чуть не, уже должна быть автоматически, да, такая вот связь с Богом буквально и так далее напрямую. Там, если какой-то храм простоял, ну, удалось ему такой простоять несколько там столетий, да, или там, ну, тысячелетий, наверное, таких, может и есть, да. В Сирии, наверное, еще остались такие, которых еще из языческих храмов переделывали, если не разбомбили еще сегодня их. То есть сегодня, ну, как тогда вот есть такие вот, ну, моменты, что вот нужно, ну, вот там вот буквально вот есть какая-то вот точка соприкосновения с вечностью. Но это, ну, не совсем правильно, потому что написано, что все, вот земля и все дела на ней, все, что происходит на ней, тоже сгорят. Они временные, они проходящие. Вот эти моменты. Неизменен только один Бог. И поэтому, ну, вот эти все попытки ухватиться за Божью вечность, осознать как-то, прикоснуться к этой вечности через предметы, они не, ну, как бы сказать, вот священная земля, кстати, весь Израиль, да, его весь превратили в этот священный музей, да, вот тут ходил Христос, вот тут там жил Авраам, вот тут кто-то похоронен из патриархов, вот тут еще кто-то там еще там что-то такое, вот, и вот буквально там ходи и прикладывайся ко всем святым местам, да, то есть и везде как будто бы вот ты чувствуешь какую-то связь с вечным Богом. А ощущения хорошие, но не совсем те, потому что и там все сильно поменялось. И места, я думаю, что если бы вот те патриархи, которые там жили, попали бы в современный Израиль, вряд ли бы они его узнали. Вряд ли бы они его узнали. Все очень сильно меняется. У каждого из нас есть, наверное, как сказать, место из детства, светлое место из детства, которое хотелось бы вернуться. Пытались? Ну и как? Все не то. Все поменялось, да? Дом, в котором детство прошло, да? Город, двор, в котором детство прошло, светлое что-то. Ну, какое-то вот светлое детское воспоминание, куда хочется вернуться. И ведь не вернешься уже, да? Даже если он еще остался, даже если его не снесли, но все равно уже перекрасили, перестроили, да и люди, которые, даже если не красили, не строили, люди, которые там были, и обстоятельства, которые там были, их уже нет. Все прошло. Тем более 2000 лет над Израилем прошли. Оно все тоже поменялось очень сильно. И вот тогда перед нами встает вот этот, на самом деле, очень серьезный вопрос. Ну, как, через что, каким образом нам учиться контактировать с этой вечностью? Каким образом воспринимать ее? То есть, где вот эти точки соприкосновения? Как нам, ну, учиться дружить с вечностью, если можно так употребить это слово? Да? Это очень, очень серьезный вызов. Это два разных мира, две разных абсолютно, ну, измерения, все абсолютно разное. И то, что вот Писание нам советует, я немного нашел. Давайте откроем второе послание Коринфянам, 4 главу. Второе послание Коринфянам, 4 глава. С 16 стиха прочитаем и далее. Павел свидетельствует Коринфянам, пишет такие вещи. «Поэтому мы не унываем. Но если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит нас в безмерном преизбытке вечную славу». Дальше. «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно». Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Вот о Боге невидимом, да, и о Его сути невидимой для нас, но тем не менее неизменной, говорит здесь апостол Павел. И он говорит, что вот эта связь с невидимым, она каким-то образом заставляет, ну так или понуждает нашего внутреннего человека обновляться, да? не обращая внимания даже на внешние изменения и на страдания, которые приносят вот эти самые изменения. Верно? Потому что изменения в нашу жизнь приносят страдания. Согласитесь с этим утверждением? Лично в мою да. Благо? Ну, благо, благо только если мы смотрим на невидимое. Вот тогда это будет благо. А если мы на невидимое не смотрим, то это будет просто страдание, которое благом никак не назовешь. И которое просто разрушает нас, если внутренние изменения хорошие не происходят. Поэтому так. И эти изменения, они на самом деле, ну, в основном приносят страдания. Приносят и радости какие-то. Нельзя сказать, что... Но страдания как-то больше приносят изменения. Верно? Потому что внешне наш человек однозначно тлеет. А тление – это страдание. Да? Тление – это умирание, это болезни, это дискомфорт, это слабость, это еще какие-то... Ну, много нехороших моментов. То есть... И он говорит, что вот в этой ситуации наших вот этих быстрых изменений и страданий, которые они нам приносятся, мы можем обновляться только при одном условии. Когда мы смотрим ненавидимое, которое окружает нас, и которое, я бы сказал, очень сильно привлекает наше внимание. Потому что, ну, боль, она кричит. Или нет? Конечно же. Боль она кричит, и хочется на нее обратить внимание, и хочется на ней сосредоточить свой взгляд, и хочется ее, вот родную, как-то так вот, ну, как это сказать, полечить, что там еще там, как-то так, о ней поговорить, пожаловаться, поплакать, и все остальное, и все остальное. Вот с этим хочется как-то иметь дело, да? Но Павел советует нам посмотреть куда-то глубже и дальше, на невидимое. А что такое невидимое? Оно не так заметно для нас. Его надо поискать, на нем нужно как-то сосредоточиться. Да? Оно не таким образом на поверхности, как наше вот видимое. Его не пощупаешь, его не сизнешь, что называется. Оно не постоянно под руками. И оно каким-то образом где-то вот как-то так вот немножко скрыто, потому что то оно и есть невидимое. Все наших 5 основных органов чувств, которые формируют наше вообще, наше мироощущение, да, наше настроение, да, вот представьте себе, сегодня вот, ну, как сказать, вышли вы, солнышко светит, настроение куда? Вверх сразу пошло, да, а представьте, слепой были бы вы, да, вышли, что вам? Что тогда темно, что тогда темно? Единственное, что сегодня теплее, а осязание сработало, еще. Так вот, оно, вот это вот видимое, очень сильно влияет на жизнь человека, формирует наше настроение, формирует наши какие-то там мироощущения там и так далее, и так далее. Но оно все абсолютно бесполезно в отношении невидимого. Потому что невидимое, оно находится за гранью наших ощущений. Мы не можем ни посмотреть, ни почувствовать, ни каким-то образом, ну, осязнуть все это дело, да, ни нюхнуть, никак. Никак. И человеку очень хочется, чтобы вот это вытащить откуда-то, да, вот, ну, чтобы хотя бы перышко от Гавриила было у нас в коллекции, да, чтобы пошел потрогал, или чтобы, ну, хотя бы сандаль от Иисуса Христа остался, да, пошел бы, вот, ну, осязнул, что он вот, вот он, родной, был Христос, оказывается, вот же его сандаль, вот его. Или чтобы, может быть, я не знаю, там, что там еще. Неважно. Так вот, что с этим? Как смотреть на невидимое? Потому что употребляется это слово, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. По сути, абсурдное выражение. Смотреть на невидимое. Как на него смотреть, если оно невидимое? Господь дал нам одну такую милость, да? Он дал нам свое слово. И это слово, оно рассказывает нам о том, что происходило, и о том, что о той реальности, которая, ну, которая когда-то была. Так как мы живем очень недолго, так как на самом деле работа Божья растянута очень на длительном промежутке, так как его величие, оно не умещается в наш маленький промежуток времени и в наше ограниченное мировосприятие, понимаете? А это большая очень проблема. Это очень огромная проблема. Я не знаю, в христианстве и в богопознании, как вы, но я заметил, это огромная проблема. Послушайте, я опять же на примерах объясняю. Встречаются два христианина и начинают спорить. Да ты знаешь, какой Бог? Да нет, он не такой. Да он вообще другой, ты знаешь, вообще его не знаешь ты сам. У меня такой опыт, я с ним лично вот общал, он мне-то это сказал. Да ты вообще его не знаешь, он другой совершенно. И вот, ну, слышали такие споры? Я слышал, и не раз, к сожалению. Когда христиане начинают друг друга там трепать, очень серьезно, по поводу того, какой Бог. Один его таким видел, а другой его таким видел. Да? Один его так воспринимал, другой его так воспринимал. И вот и они начинают спорить, да как он, да он действует так, да ты ничего не знаешь, он вот так действует, да вот он вот так вот это самое, ну он так вот, вот такой вот так вот совершает, да нет, он по-другому совершает свои дела и так далее, и так далее. И вот эти споры бесконечные, и ведутся, ведутся и ведутся по поводу того, как Бог, как кто переживал, что Бог это самое. Посмотрите, сколько деноминаций на сегодня наколото, даже протестантов, да? И каждый на каком-то действии Бога основан. Верно? Когда-то Бог начал действовать через Лютера, лютеранская церковь, да? Когда-то Господь начал действовать через Кальвина, там кальвинисты возникли. Когда-то Господь начал действовать там через это самое, там в крещении, там баптизма, баптисты возникли. Когда-то Господь коснулся Духом Святым, кого-то там из людей пятидесятники возникли, кого-то там еще коснулся еще чем-то, еще что-то возникло. И так далее, и так далее, и так далее. Что это такое? Посмотрите. Да? Если не моменты вот этого вот боговосприятия, да? То есть какого-то, каких-то моментов. Так вот, почему я это говорю? Потому что я говорю, это проблема. Проблема, потому что размер, ну, Бога, он намного больше размера человека, и его мышления, и его восприятия. Да? И человек, не вмещая таких моментов, и за, как это сказать, ну, как бы фрагментально так воспринимая Божье действие какое-то, он очень в этом плане ограничен. Так вот, я говорю, слава Богу за Его Слово. Слава Богу за Его Слово, которое нам ну, повествует, да, потому что очень маленькие, на самом деле, у нас формат восприятия, да, памяти мало и ощущений тоже маловато, не хватает. Так вот, это Слово Божье нам повествует о огромном, богатом опыте действия Господа на этой земле по спасению людей. Аминь. Аминь. Он и так действовал, как действовал тогда, во времена Адама, и во времена Авраама он действовал, и во времена патриархов он действовал, и во времена Израиля он действовал, и во времена там, вот этих 400-летнего молчания он как-то тоже действовал, и действовал на протяжении всех этих веков, и в дни Иоанна Крестителя, и в дни Иисуса Христа, и в дни апостолов, и в дни там, это самое, там, истории церкви какой-то, он все равно всегда действовал. Да? И мы можем, смотря на то, как он действовал, примерно, да, знать, что Господь, он многообразен, он много, ну, как это сказать, богат своим действием, да. И поэтому, естественно, самое важное и самое главное из инструментов, которое помогает нам смотреть на невидимое, это есть его слово, да, его слово, которое показывает нам, что он из себя представляет на протяжении веков. Не нашего маленького конкретного отрезка жизни, да? Не нашего даже маленького конкретного отрезка церковной истории, но именно на протяжении веков, что из себя представляет Бог. Потому что уж как, что-что, а века человек вместить никак не сможет. Для нас это даль дальняя. Дальние дали, за которыми ничего не видно, и за которыми может быть все, что угодно. Да? В сказках всегда есть дальние дали. Вот за дальними далями все, что угодно обитает. И ковры-самолеты летают, и эти змеи-горынычи бегают, и что только не и миллионы лет эволюции там вмещаются, потому что все равно не видно. Далеко и не видно. Потому верится во все, что там за этими дальними далями происходит. А Божье Слово, оно конкретно показывает нам, что реально существует на протяжении веков в отношении Бога и человека. И это дает нам возможность, изучая это Слово, всматриваясь в него, вдумываясь, потому что по-другому Слово Божье, ну вообще слово и не воспринимается. В слово нужно вдумываться. Слова нужно вдумываться. Слова нужно читать, в них нужно вдумываться. О них нужно размышлять. Только тогда возникает какая-то картинка. Верно? Так устроен вот этот механизм. Потому Слово Божье в христианстве важно. Потому мы считаем, что важно это слово читать. Потому, именно поэтому мы считаем, что важно это слово, над этим словом размышлять, вдумываться в него, чтобы у нас было какое-то представление верное, плюс-минус, о том, как Господь действует, действовал или же собирается действовать. Поэтому, смотря на невидимое, мы очень нуждаемся вот в этом вот инструменте. Аминь. Это очень хороший инструмент для рассматривания невидимого. Послание евреям, 11 главе, говоря о вере, повествует, что верой узнаем, что века устроены Словом Божьим. Да? Если бы это не сказало нам Слово Божье, как ты знаешь, как они устроены? Посмотрите, сколько интересных, от самых диких до самых, ну, как бы супернаучных статей сегодня существует о происхождении Земли. Да? Все из ничего. Взорвалось и понеслось. Да? Очень научно. Еще один момент, важный очень тоже в жизни верующего человека, это, ну, тоже вот это слово, оно подтверждается и посланием, точнее, это книга пророка Исаии, 40 глава, с 28 стиха. Давайте посмотрим. Исаия, 40 глава, 28 стих. Смотрите, пророк обращается, точнее, Господь через пророка обращается и говорит: «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, изнемогшему дают крепость», и так далее, и так далее. Читать не будем. Вот предыдущий, 28 стих верните. Глядите. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал?» Если люди не умели читать, они должны были, ну, слово должно было передаваться, ну, устно, да, или читать, или кто-то грамотный должен был прочитать. То есть ты должен был услышать о чем? Чтобы увидеть невидимое, увидеть невидимого Господа, эта информация должна была дойти. Разве ты не слышал, что вот эта информация, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, Он Творец, не утомляется и не изнемогает, и что разум Его неисследим. Слово должно было донести до человека информацию. Потому что если этой информации не было, тогда что? Бог должен быть, ну, Бог может быть каким угодно. Ты не можешь смотреть тогда на невидимое. Ты тогда придумываешь себе это невидимое, воображаешь. А оно извращается уже в человеческом разуме по своему образу и подобию. Еще важно помнить, важна память еще. Наша, ну, хотя она и короткая, но тем не менее, слава Богу, у многих еще есть. В отношении памяти, да, есть очень замечательные примеры, когда это самое, как люди помнили то, что Бог делал в их жизни, да. В псалмах есть много моментов, когда псалмопевец говорит: «Вспомни, Израиль, да, как Господь Бог твой вывел тебя из земли египетской, как Он там сделал там такие чудеса и знамения, как Он вел тебя через пустыню», и так далее, и так далее. Да? В отношении вот Марии, той же Матери Иисуса Христа, написано, когда ей что-то говорили, пророчествовали, написано, она складывала эти слова в сердце своем, да. То есть важно очень, и важно очень помнить, что Бог сделал в наших жизнях. Понимаете? Важно очень помнить, что Бог сделал в нашей жизни. А Он же неизменный. Если Он сделал что-то тогда, то это же сделал, и все. Это не то, что вот сделал и прошло, и забылось. Так, ну, очень опасно жить, чтобы забывать о милостях Божьих, о тех, ну, про... как сказать, послание церквям, в одной из посланий церквей написано: «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся». Да? это послание Ефесской церкви. Бог призывает и говорит: вспомни, вспомни, где ты был, вспомни, откуда тебя. В послании к Галатам Павел тоже пишет: вспомните, что Бог сделал с вами, как вы получили Духа Святого, через дела закона или через наставление в вере. Вспоминайте эти вещи. То есть помните, вспомни свой путь, которым Господь тебя вел. Тоже очень огромное количество мест Писаний призывает нас помнить. Пока еще голова работает, да? Того, что Бог делал в наших жизнях, надо стараться помнить, что Бог производил в наших жизнях. Он же делал что-то в ваших жизнях, аминь? Вы же уверовали почему-то, да? А это причина Божьей работы в вашей жизни. И она никуда не делась, понимаете? То есть Господь действовал в ваших жизнях, наставляя вас в вере, утверждая вас в вере, не знаю, что там, исцеляя вас, давая какие-то откровения, может быть, вам, там, производя какие-то чудеса в ваших жизнях, или, может быть, как-то открываясь вам как-то, ну, не знаю, ангелы, может, приходили, я не знаю, у каждого свой опыт на самом деле, да, может быть, там, через что-то, там, какие-то духовные переживания, но факт то, что это было, и это Божье действие, оно во времени, но оно, тем не менее, неизменное, да, Господь совершил его, и это факт. Аминь? Аминь. Если он этот факт совершил, то давайте его хранить как-то в сердце своем. Давайте помнить о том, что он сделал. Это может помочь нам смотреть на невидимое. Да? То есть, если однажды Господь был милостив к тебе, то это же хорошее основание понимать, что Божья милость, она не меняется. Аминь? Конечно же. Если однажды Господь простил тебя, если однажды Господь приблизил к тебе, то это хорошее основание, это смотреть на невидимое, потому что его отношения не меняются. Обстоятельства могут меняться, его отношения неизменны. Хотя это не самое главное, но тем не менее, это хорошее подспорье. Да? Не всегда все доживают со светлой памятью до конца своих дней. Но пока она работает, давайте ей пользоваться. Резонно? Конечно. Господь также, ну, смотря на невидимое, Господь какие-то знаки нам посылает в отношении показать себя в отношении невидимого своего. Послание евреям, вторая глава, давайте откроем. Я уже заканчиваю. Вторая глава, 4 стих. Он пишет так: «При засвидетельствовании от Бога знамениями, чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по воле Его». То есть он, ну, как бы говорит об утверждении Божьего Слова, утверждении Божьей веры в нас. Я немножко так из контекста врываю, но здесь очень хорошие вещи. Написано, что Господь засвидетельствовал знамениями и чудесами, различными силами, раздаяниями Духа Святого по воле Его. То есть Господь еще невидимое свое являет знаками какими-то своими. Да? Когда мы смотрим на окружающий нас мир, написано в послании Римлянам, что невидимое Его, что сила, слава, вечность, божество – видимы через рассматривание творений. Верно? И, кроме того, мы смотрим вокруг нас, и мы видим что-то от Бога, да, от Его вечности. И это тоже хорошее подспорье в отношении того, чтобы понимать, что Господь велик. В отношении, когда смотрю на небо, на престол Твой, да, и удивляет, это человека восхищает, удивляет, когда видим вокруг себя окружающий мир, то же самое, когда видим какие-то сверхъестественные вещи от Господа, то же самое, то есть из этих моментов мы тоже кое-что видим, и нужно об этом помнить, мы уже об этом говорили, да? Ну и, наверное, самое важное и самое главное, что у нас существует, он говорит, раздаянием Духа Святого по Его воле. Этот, ну, инструмент самый важный из того, что мы перечислили в отношении Слово и в отношении Духа, да? Послание Ефесянам, 1 глава, 17 стих. Смотрите. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения. Зачем? К познанию Его. Духа премудрости и откровения к познанию Его. Вот тоже удивительный Божий инструмент, который нам сегодня дарован. И послание Римлянам пишет, что этим самым духом мы взываем Ава Отче, наш Отец. Да? Как рассматривать невидимое? Да? Дух Божий открывает нам это невидимое. Дух Божий открывает нам это невидимое. И мы начинаем на самом деле через Духа Божьего понимать вот это невидимое, видеть это невидимое от Бога. Вот. Поэтому очень важно, на самом деле, очень важно понимать о том, что Бог, Он не меняется. О том, что Господь, Он постоянен. И какой Он в этом самом постоянстве. Да? Какой Он в этом самом постоянстве? Потому что если мы не будем смотреть на невидимое, на Его невидимое постоянство, то мы с вами будем просто тлеть. И страдания от этого тления будут просто нас убивать и разрушать. С каждым днем, с каждым годом все сильнее и болезненнее. Это переживают миллионы людей в этом мире, не имеющие надежды. И к этой судьбе никто из нас не призван. Не призван. Нам это не надо, по большому счету. Нам приготовлена та судьба, о которой мы с вами читали, чтобы, смотря на невидимое, день ото дня обновляться. Внутренний человек наш день ото дня мог обновляться, меняясь и приготавливая себя к той вечности, совершенно для нас незнакомой, совершенно для нас непонятной на сегодняшний день, но, тем не менее, приближаясь к которой, мы все больше и больше будем готовы к ней. Потому что знакомимся с неизменным, постоянным, великим Богом, который на самом деле в своем постоянстве дает нам якорь такой для души нашей, мятущийся, безопасный и крепкий, и который делает нас стабильными, как пророк Исаия пишет, что он способен там и обновить в силе, и поставить на путях своих, и утвердить, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть нам очень нуждающимся в постоянстве, нам очень нуждающимся в какой-то стабильности, эту стабильность и постоянство может дать только Господь. Когда мы смотрим на Него, и когда на самом деле, рассматривая Его невидимое, через вот те инструменты, о которых мы говорили, да, через Его Слово, вспоминая о них, через исполнение Духом Святым, мы на самом деле понимаем и утверждаемся в том, кто таков Бог, какое Его отношение к нам, как Господь смотрит о Его планах, о Его делах и так далее, и так далее. И это приносит нашу жизнь стабильность. Это приносит нашу жизнь стабильность. На самом деле, хорошо и приятно, когда на самом деле мы стабильны в Господе. Да? Очень важно. Потому что Яков пишет, если человек, как морская волна, поднимаемая и развиваемая, то туда, то сюда. Да? Что он пишет по этому поводу? Да не думает такой человек что-либо получить от Господа. Потому что если нас вот так вот болтает без конца, если мы только так вот сориентированы, да, на наше настроение, то что, ну, то есть Господу, не, как сказать, Господу не жалко, но Ему сложно нас благословить. Понимаете? Потому что даже что угодно Он тебе даст. Если ты завтра это выбросишь по причине своего вот этой болтанки. Верно? Ведь все что угодно может дать. Верно? Служение может дать? Может. Но оно полетит за борт. По причине того, что сегодня я хочу служить, потому что все хорошо, а завтра не хочу служить, потому что все плохо. Верно? Семью благословенную может дать, да? Но ее тоже можно потерять. По той же самой причине. Потому что сегодня вроде как бы хочу семью, а завтра надоело, не хочу. Что еще? Там дары какие-то от Бога, верно? То же самое. Сегодня все получается, и сегодня за меня за них как бы благодарят и прославляют, а завтра погнали за эти же самые дары, да? И что? То же самое, полетят за борт. Поэтому Господу дать несложно. Все, что угодно. И не жалко. Все, что угодно. Единственное, что Он хочет, чтобы мы научились держаться за Него и быть, смотря на невидимое, но постоянное, быть также постоянными. Если мы будем в этом отношении постоянными, если мы научимся держаться за вот это невидимое постоянное и самим быть по подражательному постоянству, то тогда обстоятельства могут меняться, а мы остаемся теми же. И такие люди у Господа что-то получают, потому что они с этим, ну, как сказать, они это не выбрасывают при первой необходимости. В итоге, это называется христианским успехом. Верно? Смотря на таких людей, если ты видишь постоянство в их жизни и видишь какой-то прогресс постоянный, да, ты начинаешь радоваться, потому что это успех. Ты понимаешь, что это на самом деле, ну, как бы сказать, Господь выполняет свое слово. Бог прославляется в жизни таких людей. Бог благословляется в жизни таких людей. Потому что, смотря на их жизни со стороны, да, мы видим, что что-то реально существует, что-то реально есть. Господь, конечно же, прославляется как Спаситель постоянно в наших жизнях, да, потому что Он нас постоянно вытаскивает из каких-то ям, из каких-то луж, из каких-то там болот, в которые мы проваливаемся. Это Его основная суть спасающая, да. Но Он хочет еще прославиться и в других вариантах, да, как Небесный Отец, как наш первосвященник, как Бог, который дает там много каких благословений в наших жизнях. Поэтому пусть Бог благословит всех нас. Пусть на самом деле, ну, мы сможем хорошо зацепиться за невидимое и вечное. Научимся держаться, братья и сестры. Научимся держаться за это невидимое, да? Научимся жить, смотря на это невидимое. Научимся постоянно смотреть на это невидимое. Потому что, когда такое есть, в нашей жизни есть благословение. И в нашей жизни есть стабильность. И в нашей жизни есть успех. Аминь.